Ну, я тут навставлял картинок для того, чтобы доклад был не скучный.
Это ваш научный руководитель?
Нет, это рисовала моя жена. Значит, вот я буду рассказывать вот про такие вот системы. Они называются в астрофизике промежуточными полярами.
Автопортрет?
Ну, это не автопортрет. В общем, это некая планета, которая вращается вокруг вот такой системы. И там вот живут такие вот люди, и они будут на каждом слайде. Так. Значит, ну вот прежде всего я хотел бы рассказать про наблюдение, что мы моделируем. Паша Кайгородов вчера рассказывал частично про двойные системы. Я внимание в своем докладе сосредоточу на двойных системах, в которых магнитное поле играет существенную роль. Прежде всего, это магнитные катаклизмические переменные, так называемые. Это тесные двойные системы, которые состоят из красного карлика и, как правило, белого карлика. Среди них нужно выделить, в первую очередь, поляры. Это системы, ну, в астрофизике они называются АМ Геркулеса, по первой звезде, которая была отнесена к этому типу. Это системы, в которых белый карлик имеет достаточно сильное собственное магнитное поле, порядка 10 в 7, 10 в 8 гаусс на поверхности. Эти системы характеризуются относительно короткими орбитальными периодами, порядка нескольких часов, до 5 часов. Поскольку белый карлик имеет сильное магнитное поле, у него магнитосфера фактически затрагивает вторую звезду. Поэтому массообмен в таких системах не приводит к появлению аккреционных дисков, а возникает просто некая колонковая струя, которая захватывается магнитным полем аккретора, и затем вещество выпадает на одном или даже двух магнитных полюсах аккретора, белого карлика. Ну, вот здесь вот показаны картинки, как это все представляют художники. На самом деле, никто это никогда не моделировал, фактически я первый начал моделировать такие системы. Вот. Дальше, второй пример подобных систем, это промежуточные поляры, о котором, собственно, я и буду в данном докладе рассказывать. Это системы, в которых магнитное поле достаточно слабое, относительно слабое. Поэтому магнитосфера аккретора, ну, достаточно мала по сравнению с расстоянием между звездами. Поэтому в этих системах формируется аккреционный диск, но во внутренних частях магнитное поле управляет аккрецией из этого диска на белый карлик. То есть возникает некая вот такая вот область магнитосферы с выделяемыми колонками аккреционными, которые также приводят к аккреции вещества на магнитные полюса белого карлика. Значит, вот эта вот левая картинка, это тоже фантазия художника. А здесь вот это вот реальный расчет, но не мой, а другими авторами, которые моделировали эту задачу методом квазичастиц. Вот. Значит, в отличие от предыдущего примера поляров, взаимодействие магнитного поля в полярах между звездами приводит к синхронизации вращения звезд. То есть, иными словами, собственное вращение аккретора белого карлика совпадает с орбитальным периодом вращения. То есть это так же, как вот в системе Земля-Луна. Если смотреть с донора на аккретор, мы бы увидели только одну сторону, так же, как вот Луну. Да. А в промежуточных полярах собственное вращение аккретора определяется взаимодействием магнитного поля звезды с веществом диска. Поэтому в этих системах собственное вращение аккретора может быть достаточно быстрым. По сравнению с орбитальным периодом, он может вращаться в десятки, сотни и даже тысячи раз. И вот по скорости собственного вращения эти системы еще делятся на определенные там подклассы. Близким примером к промежуточным полярам можно отнести так называемые рентгеновские двойные системы. То есть, ну, по физике там происходят свои процессы. Но если рассматривать морфологию течения вещества в этих системах, то мы тоже увидим здесь аккреционный диск, который формируется в результате массообмена. Значит, они отличаются от промежуточных поляров тем, что у них звезда-донор, это, как правило, гигант, звезда-гигант или сверхгигант, а звезда-аккретор — это нейтронная звезда. Значит, что до нас делалось в этой области? Ну, во-первых, следует отметить цикл работ Романовой, Устюговой, Колдобы и их соавторов, в которых моделировалась аккреция на магнитный вращающийся, ну, на магнитную вращающуюся звезду с дипольным магнитным полем. Ну, после этого они еще там поля более сложного типа исследовали, но вот тут вот в этих вот работах, в первых, у них рассматривался диполь, магнитный диполь. Ну, вот здесь вот показаны характерные картинки, которые у них получались. То есть выделяется магнитосферная область, выделяются аккреционные колонки, в которых вещество выпадает на магнитные полюса. Вот. Но в этих работах исследовался только процесс аккреции из внутренних частей диска. То есть как этот диск формируется, какова его структура, в этих работах не рассматривалось. Моделированием методов квазичастиц, ну тут в ряде работ тоже, начиная с 93 года, цикл работ, моделировался процесс массообмена магнитных катаклизмических переменных, вот, но не в рамках системы магнитной газодинамики с учетом всех возможных процессов, а методом квазичастиц.
То есть раз...
Нет, это не спечь, то есть там рассматривались как бы комки плазмы, которые выплескиваются из вот этой вот внутренней точки Лагранжа. И дальше эти комки плазмы движутся в гравитационном поле, и на них как-то действует магнитное поле. То есть это... Они между собой они не взаимодействуют, и решалось просто уравнение движения частиц.
Ну, n-body просто.
Да, это n-body, но там свои какие-то силы добавляются, связанные с взаимодействием магнитного поля. То есть в данном случае частица — это не атом какой-то там, а некий комок плазмы. Вот. И в этих работах было показано, что в зависимости от параметров системы, вот, в промежуточных полярах могут формироваться структуры течения самого различного вида, начиная с аккреционных дисков и заканчивая вот такими вот кольцами, которые удерживаются магнитным полем, или колонковыми струями. Вот. Нет, это трехмерно, естественно. Не, почему? Если магнитный диполь...
Нет, я имею в виду, для вычислительной точки зрения, все равно в трех координатах летателя, в двух этих частичках.
Ну, тут на самом деле третье измерение очень большую роль играет в этой задаче.
Да.
Так, ну вот в этих расчетах нужно отметить, что учитывался ряд важных эффектов, таких как влияние газового давления, магнитного давления, процессы нагрева, охлаждения и, самое главное, генерация магнитного поля в аккреционном диске, который тоже может играть большую роль. То есть эту задачу надо решать в рамках самосогласованной системы уравнений магнитной газодинамики. В общем, этим я и занимался. Ну, вначале я хочу напомнить основные элементы, которыми характеризуется полуразделенная двойная система. Она состоит из двух звезд. Это звезда-донор и звезда-аккретор. Звезда-донор заполняет, то есть у него оболочка расширилась и заполнила полость Роша. Ну, об этом вчера Паша Кайгородов рассказывал. Вот. Вот в этой точке, это внутренняя точка Лагранжа, оказывается, сила гравитации не уравновешивается градиентом давления, поскольку там градиент потенциала Роша равен нулю. И отсюда начинается истечение вещества вовнутрь полости Роша-аккретора, которая, как правило, в этих системах больше, потому что масса аккретора больше, чем масса донора. Вещество, ну, за счет того, что это двойная система, обращается вокруг общего центра масс, вещество, которое сюда попадает, уже изначально обладает угловым моментом. Поэтому оно начинает не сразу падать на звезду, а закручиваться в виде диска. Ну, там за счет вязкости оно расплывается, образуется диск вокруг аккретора. Да. Вот. Ну, здесь я буду говорить о том, как магнитное поле аккретора влияет вот на весь этот процесс. Ну, вот, обозначим здесь, введем такие обозначения. Омега — это угловая скорость обращения двойной системы. Значит, аккретор характеризуется массой, донор характеризуется массой. Тут вот радиус-векторы, радиус-вектор центра масс. Здесь записано выражение для потенциала Роша, который характеризуется гравитационным потенциалом аккретора и донора и центробежным потенциалом относительно центра масс. Вот. Здесь вот еще А – это межкомпонентное расстояние, расстояние между звездами. Это величина в этих системах, как правило, там 1-2 радиуса Солнца. Ну, здесь вот характерное распределение потенциала Роша показано. Это вот точки либрации, которые градиент потенциала Роша равен нулю. Вот самое важное, здесь внутренняя точка Лагранжа, из которой вещество донора попадает в полость Роша-аккретора. Ну вот эта вот внешняя часть вся, внешняя часть потенциала Роша определяется центробежным потенциалом. То есть если сюда частицу поместить, то за счет центробежной силы она будет отталкиваться от системы. Вот. Значит, эта задача изначально трехмерная, потому что магнитная ось аккретора может не совпадать с осью вращения. Поэтому для того, чтобы моделировать, нужно развивать трехмерные численные коды. Но это значит, что нужно их распараллеливать и адаптировать на многопроцессорные вычислительные системы. Распараллеливание имеет ряд особенностей. Вот. При этом сам метод численного моделирования тоже имеет ряд особенностей. И прежде чем моделировать, пришлось все эти проблемы решить. Вот. Про большую часть проблем я рассказывать в этом докладе не буду. Значит, в основе модели лежат уравнения магнитной газодинамики, в которых учитывается ряд дополнительных процессов. Сам расчет производится в неинерциальной системе отчета, вращающейся вместе с двойной системой. Поэтому в уравнениях учитывается сила Кориолиса и центробежная сила, которая сидит в потенциале Роша, в градиенте потенциала Роша. Вот. Это уравнение индукции, в котором учитывается магнитная диффузия. Вот. Ну и тут еще нужно добавить условия нулевой дивергенции магнитного поля. Вместо уравнения энергии в нашем методе используется уравнение для энтропии, в котором учитываются процессы радиационного нагрева и охлаждения и нагрев за счет диссипации токов, ну вот, из-за магнитной диффузии. Это уравнение состояния идеального газа. Здесь теплоемкость при постоянном объеме, гамма – показатель адиабата. Ну, во-первых, это уравнение проще. Тут я хочу сказать, что в работах Романовой, Устюговой, Колдобы и так далее тоже используется уравнение для энтропии. И это неспроста. Во-первых, это уравнение проще. То есть мы таким образом убираем кучу ошибок, которые возникают вот в уравнениях для энергии консервативным. Во-вторых, с помощью него очень просто можно аппроксимировать граничные условия на аккреторе. А для нас это очень важно, потому что все основные процессы, связанные с магнитным полем, происходят вблизи аккретора. Вот. Ну вот, это вот основные две важные причины.
А с ударными волнами?
Ну вот, в расчетах, которые я буду показывать, ударные волны, если и возникают, то они достаточно слабые.
Вы ими просто пренебрегаете.
Да, то есть сильных ударных волн, в которых бы это различие проявилось, у нас нет.
Ну скажем так, в этой формулировке системы уравнений их нет. И вы предполагаете, что их, наверное, нет, но в расчетах вы их и не получаете.
Да.
Но возможно, они и есть. Кто его знает?
Надо нет, если они есть, то они у нас возникнут, просто они будут немножко не там и немножко не той интенсивности. Вот и все. То есть не может быть такого, что вот они там есть, а у нас их не получится. У нас они тоже получатся, потому что мы решаем уравнение в консервативной форме. А условия должны быть на аккреторе такие, что энтропия должна сохраняться. То есть у нас граница аккретора – это не физическая граница звезды, а некоторая граница над звездой. Поэтому на этой границе энтропия должна сохраняться, поток энтропии. Вот. То есть она
почему?
Не...
Почему поток энтропии должен сохраняться?
Ну, Классическая задача об аккреции на точный гравитирующий центр. Во всех книжках Зельдовича эта задача рассматривается. Причем вот именно вот с точки зрения энтропии. Да. А там это не важно. Ну, здесь вот я показал графики функции нагрева и охлаждения. Синяя – это функция охлаждения, которая используется сейчас, ну, например, в космологических расчетах. Ну, просто я взял затабулированные данные и здесь их построил.
Охлаждение за счет
излучения, да? Да. Ну, тут на самом деле много всяких эффектов учтено вот в этом. Вот. Ну, вот здесь вот, на вот этом участке, здесь в основном излучение, свободно-свободные переходы в атомах. Вот. А это функция нагрева. Ну, то же самое за счет вот свободно-свободных переходов. На самом деле у нас в расчетах используются не вот эти вот сами функции, а их линейные аппроксимации в окрестности равновесной температуры, которая у нас вот для системы, о которой я буду говорить, это вот 11230 кельвинов. Вот. То есть вещество в тепловом равновесии будет иметь вот эту равновесную температуру. Ну, поскольку предполагается, что там отклонения от этого равновесия будут не слишком большие, то мы используем вот для удобства линейной аппроксимации относительно вот этой равновесной температуры.
То есть процесс достаточно медленный, чтобы стабилизировалась температура?
Наоборот, да, процесс, динамический процесс достаточно медленный, да. Время выхолаживания мало, по сравнению даже с шагом интегрирования, как правило. Ну, здесь вот я показываю геометрию магнитного поля, которую мы используем в расчетах. Предполагается, что магнитное поле аккретора является дипольным, то есть характеризуется магнитным моментом. Здесь вот показана система координат декартовая, центр которой находится в центре аккретора. Относительно этой системы координат магнитный момент характеризуется двумя углами. Угол наклона относительно оси вращения θ и угол между проекцией вектора μ на плоскость xy и осью x. Вот. Ось x — это ось, которая направлена из центра аккретора в центр донора. Донор находится при этом на отрицательной части этой оси. Вот. Ну, здесь вот надо еще отметить, что в общем случае, как я сказал, аккретор имеет собственный период вращения, не совпадающий с орбитальным, поэтому в используемой системе отчета неинерциальной этот вектор μ будет вращаться с некоторой угловой скоростью омега со звездочкой. Поэтому угол θ будет константой, а угол φ будет изменяться вот таким вот образом. Вот. Наши исследования показали, что в аккреционных дисках очень важно учитывать диффузию магнитного поля. Если этот эффект не учитывать, то получаются физически, ну, некорректные магнитные поля. То есть там плазменные бета, отношения газового давления к магнитному, получаются в аккреционных дисках, ну, существенно отличающиеся от равнораспределения. Вот. То есть магнитное давление там может быть там, в тысячи раз больше газового давления. Вот. Значит, среди всех процессов, приводящих к диффузии магнитного поля в аккреционных дисках, наиболее важное значение имеет два. Первый процесс – это процесс пересоединения магнитных силовых линий в областях турбулентных вихрей. Вот здесь вот я показал такую картинку. Допустим, что в начальный момент времени магнитное поле однородно, и здесь вот возник турбулентный вихрь. Вот через два оборота, тут, если зададим некое распределение угловой скорости, через два оборота мы получим вот такую вот картину магнитных силовых линий. И здесь ясно видно, что внутри вихря возникают токовые слои, в которых магнитное поле при переходе через токовый слой меняет направление. Поэтому здесь возникнет пересоединение магнитных силовых линий и, соответственно, диссипация токов и диффузия магнитного поля произойдет. Этот процесс можно описать на основе модели магнитной диффузии с помощью вот такого коэффициента магнитной диффузии, который просто совпадает с коэффициентом вязкости в модели Шакуру-Синяева аккреционных дисков. Здесь альфа-Т это коэффициент Шакура-Синяева, который характеризует турбулентность. Омега-К это кеплеровская скорость. CS это скорость звука локальная. Второй важный эффект, который приводит к диссипации магнитного поля, это магнитная плавучесть. Здесь показан некий срез вертикальный в окрестности экваториальной плоскости диска. Ну, здесь вот где-то звезда, значит, вещество вот так вот на нас вращается. Вот. Допустим, что здесь вот возникло некое повышенное значение магнитного поля. Возникла силовая трубка тороидального магнитного поля. То есть магнитные силовые линии вытянуты вот так вот. Если мы запишем условия равновесия этой магнитной силовой трубки, то есть давление вне трубки, это давление внутри трубки, а здесь полное давление с учетом магнитного поля внутри трубки, то мы увидим, что давление внутри трубки, газовое, и вне трубки будут различаться. Ну и исходя из связи между давлением и плотностью, здесь плотность тоже будет меньше, ну и следовательно возникнет Архимедова сила, которая потянет трубку вверх за счет вертикального градиента гравитационного потенциала от звезды. Ну а трубки, которые снизу возникают, плоскости диска, их потянет вниз. Вот. Таким образом, магнитное поле, которое будет возникать в диске, оно будет постепенно всплывать. Это процесс магнитной плавучести. Он связан с неустойчивостью плазмы в магнитном поле. Вот. Моделировать его напрямую достаточно сложно, нужно высокое разрешение иметь. Но можно его учесть феноменологически, снова в модели магнитной диффузии, используя вот такой вот коэффициент диффузии. Здесь этот коэффициент отличается от предыдущего тем, что в него входит величина магнитного поля, вот в этих как раз трубках. Поэтому этот эффект является нелинейным. То есть магнитная диффузия, коэффициент магнитной диффузии зависит от поля.
И нормальный вопрос, вот предыдущий слайд. Вот там вот такая получится структура, то есть вот если, скажем, вы просто возьмете зависимость, скажем, интенсивность магнитного поля в зависимости от радиальной координаты, а как будет выглядеть второй слайд?
Зависимость от радиальной координаты?
Она какая будет, ступенчатая, что ли? Просто это эффект того, что вы просто линия такая, это важно, скорее.
Не, ну дело в том, что вот это вот как бы крупномасштабное магнитное поле в диске, а турбулентный вихрь это мелкомасштабное движение.
Я имею в виду вот эту модель. У вас же здесь просто, наверное, вихрь Ранкина, правильно? Вот это, то, что там слева, это вихрь Ранкина, правильно?
Угу.
Вот, а справа это у вас, так сказать, вы берете однородное магнитное поле, оно закручивается.
Да, из-за вмороженности просто вот они искажаются.
Да, я понимаю, просто как скаляр переносит.
Да.
Вот. Так, справа какое будет распределение этого скаляра? Вот оно константа на левом.
Ну да, она будет осциллировать. То есть здесь вот положительно, здесь будет отрицательно, здесь положительно, отрицательно, и снова на константу выходит положительно. То есть вот в этих токовых слоях магнитное поле равно нулю.
А, она вот так вот поворачивается, да?
Да.
Завернется, да и все.
По следующему слайду можно вопрос? Почему у вас так флуктуации магнитного поля приводят к гравитационным флуктуациям? Всплывает ты все-таки уже не магнитным.
Гравитационным флуктуациям я про такой...
Что здесь уже плотности, а плотность вещества разная.
Ну, потому что давление разное внутри трубки и вне трубки.
Она как бы разжимает, да?
Она наоборот расширяет. Да, да, да. Ну то же самое на Солнце происходит, когда трубки всплывают.
Вот.
Только здесь мелкомасштабный этот процесс. Угу. Так, ну вот для моделирования вот всех этих процессов был развит численный код Нургуш, называется. Это параллельный трехмерный численный код, который реализует все, ну вот, численное решение всех этих уравнений. В основе лежат уравнения магнитной газодинамики, которые решаются в произвольной нестационарной системе координат для того, чтобы ввести адаптивную сетку. Для очистки дивергенции используется восьмиволновой метод, Для этого в уравнение индукции добавляется дополнительный член. Но об этом я не буду подробно рассказывать. И схема основана на решении задачи Риммана произвольного МГД разрыва. То есть это годуновская схема повышенного порядка точности. То есть используются поправки повышающие. Значит, по поводу названия этого кода, Нургуш, это гора, вот здесь вот она изображена, высшая точка Челябинской области. В переводе с башкирского означает лучезарная птица.
Андрей, а вот Риман Солвер, какой используете МГД?
Сейчас я про это подробнее скажу и почему я именно его использую. Десять минут у меня осталось?
Ну, 15.
Ага.
Максимум 20. Но без кофе.
Ладно, кофе это важно. Значит, вот тут пару слов я хочу сказать о методе, который используется. Пришлось развить свой собственный метод для решения этих уравнений. Значит, идея метода заключается в следующем. Если мы уравнение магнитной газодинамики запишем в декартовых координатах, в исходных, вот таким образом, в консервативном виде. Дальше сделаем преобразование координат, перейдем к нестационарной криволинейной системе координат, которая характеризуется скоростью в каждой точке и некоторой матрицей преобразования, мгновенного преобразования в данный момент времени. То вот эту вот систему координат, вот эту вот систему уравнений можно после некоторых преобразований записать вот в таком виде. Это тоже некая система уравнений, записанная в консервативном виде. Но она получается не замкнутой. Потому что неизвестно, как изменяются компоненты матрицы преобразования. Но за счет того, что вот этот вот полный дифференциал между омега и Q существует соотношение Эйлера, которые записываются вот так. Они играют роль геометрических законов сохранения. То есть наряду с законами сохранения магнитно-газодинамических величин добавляем еще уравнение для сохранения геометрических величин. И вот эта вот система уравнений замыкается вот таким вот соотношением, которое играет роль уравнения состояния в газовой динамике. Вот это соотношение нужно выбрать таким образом, чтобы вся вот эта система была гиперболической, и для нее можно было бы использовать годуновские методы. Вот. Ну, у меня в работах показано, как выбрать вот это вот соотношение, и показано, что при этом получаются гиперболические системы. Вот. И дальше вся задача решается вот для вот этой системы уравнений. В переменных кси используется равномерная сетка неподвижная. Ну а в исходных переменных, за счет вот этих вот уравнений, в исходных переменных мы получаем динамически адаптивную сетку. То есть нестационарную криволинейную сетку. Здесь вот описан метод численный для решения вот этой системы уравнений. Ну тут для одного направления. Значит, потоки строятся так. Сначала вычисляется годуновский поток вот таким вот образом, то есть из решения задачи Риммана. И к нему добавляется поправка повышающая, которая строится вот таким вот достаточно сложным образом. Это поправка Ошера, о которой вчера тоже Паша Кайгородов говорил. Вот. Ну тут вот вся проблема в годуновском методе заключается в вычислении вот этого вот добавочного члена, который связан с бегущими волнами в задаче Риммана. Ну, поскольку у меня решается самосогласованная система уравнений для магнитно-газодинамических и геометрических величин, то все, что удалось построить для этой системы, это схему Лакса-Фридрихса. Вот. Для нее удалось вычислить все, что нужно. Для более сложных схем я пока не смог рассчитать все вот эти бегущие волны, потому что система уравнений, там 8 уравнений для МГД и плюс еще 9 уравнений для матрицы. То есть всего получается 17 уравнений. То есть там с какими-то сложными солверами там очень сложно работать. Так, особо нужно сказать про метод решения уравнения диффузии магнитного поля. Значит, поскольку, как я сказал, диффузия имеет нелинейный характер, вот, поэтому использование явных схем затруднительно. Они приведут к ограничению шага. Поэтому используется неявная, локально-одномерная схема с факторизованным оператором. Факторизация вводится для того, что это уравнение решается на криволинейной сетке, Поэтому сразу же возникнут там смешанные производные. И все неявные методы, которые вот в книжках описаны, они просто нельзя их применить. Вот. То есть мне пришлось достаточно долго копаться с литературой, чтобы найти подходящий метод решения такого уравнения. Вот. Ну, этот метод удалось сделать, распараллелить его. Вот. В конце концов, он тут сводится к скалярным прогонкам, которые я также распараллелил.
Андрей, вот по поводу диффузии. Как-то вы сказали, какую вы диффузию учитываете, а уравнение же у вас для мороженого поля. Вы просто добавляете туда диффузионные члены, что ли?
Нет, уравнение не мороженого поля. Вот уравнение. Здесь диффузия учитывается. Да. Вот, причем особое внимание обращаю, что это не молекулярная какая-то диффузия, а турбулентная диффузия, связанная с турбулентностью в диске. Вот. Ну вот мы моделировали систему СС-Лебедя. Это магнитная катаклизмическая двойная система, состоящая из красного карлика, белого карлика. Ну, здесь вот приведены ее параметры. Здесь вот важно, что по наблюдениям магнитное поле белого карлика в этой системе оценивается величиной 10^4, 10^6 Гаусс. Но мы для моделирования взяли посередине, по порядку, 10^5 Гаусс. И вот результаты, которые я сейчас покажу, они вот к этому относятся. Здесь вот показана сетка, которая здесь используется в расчетах, адаптивная. Она сгущается к аккретору для того, чтобы получше разрешить область магнитосферы аккретора и к экваториальной плоскости расчетной области для того, чтобы разрешить получше вертикальную структуру диска. Ну, здесь вот описаны граничные и начальные условия. Значит, задается темп втекания через внутреннюю точку Лагранжа. Вот он, 10^-9 масс Солнца в год. Ну и тут вот начальные условия. Значит, выбрано магнитное поле 10^5 Гаусс и углы ориентации φ равно нулю, θ, наклон относительно оси вращения 30 градусов. То есть это наклонный магнитный диполь. Ну, здесь вот некоторые результаты расчетов. Здесь показано распределение плотности. Это в экваториальной плоскости, это в вертикальный срез. То есть видно, что формируется аккреционный диск, тонкий. Вот здесь показана линия тока, которая начинается из точки Лагранжа. То есть вещество садится сначала на внешнюю границу и потом за счет переноса углового момента постепенно приближается к звезде. Здесь показана внутренняя часть течения. Видно, что формируется магнитосфера звезды. Это силовые линии показаны. И аккреция здесь вблизи звезды носит колонковый характер. То есть аккреция идет вблизи магнитных полюсов аккретора. Ну и кроме того, в области магнитного экватора формируются вакуумные области.
Формируется магнитное поле звезды.
Магнитосфера звезды. Ну, здесь показана структура магнитного поля и изоповерхность плотности, которая соответствует логарифму минус 3,75, относительно плотности, которая сдается в точке Лагранжа. Вот, видно, что магнитное поле внутри диска искажается за счет дифференциального вращения. Ну, вблизи звезды оно там удерживается. Здесь показана структура течения вблизи звезды. То есть это линия тока, которая начинается на каком-то расстоянии. Видно, что здесь тугая спираль сначала идет, а потом при приближении к звезде за счет магнитного торможения угловой момент резко падает у частицы, и она по такой растянутой спирали попадает на магнитный полюс через аккреционную колонку. Ну, здесь вот красная — это магнитная ось звезды, а синяя — это ось вращения. Вязкость у нас только численная, вот как и Паша вчера рассказывал. То есть у нас явно используется только магнитная вязкость. Значит, особый интерес представляет структура магнитного поля в аккреционном диске. Здесь вот показано распределение индукции магнитного поля в близкие моменты времени. И магнитная силовая линия, которая проходит на некотором расстоянии от звезды. Вот. Видно, что формируются три магнитные зоны в аккреционном диске. Внутренняя зона, где происходит интенсивная генерация магнитного поля за счет дифференциального вращения, причем в качестве затравочного поля выступает магнитное поле звезды. Затем зона токовых слоев, которые здесь вот видны в виде синих колец. При переходе через токовый слой магнитное поле, магнитная силовая линия меняет направление. Там происходит пересоединение магнитных силовых линий и диссипация токов. Вот. И внешняя зона, где магнитное поле диссипирует. На этом слайде я пытался показать, как формируются токовые слои в аккреционном диске. То есть, если мы рассмотрим проекцию магнитных силовых линий в плоскости экватора в начальный момент времени, ну, дипольного магнитного поля, и затем будем эти магнитные силовые линии преобразовывать с помощью вот такого вот закона вращения, который эмулирует реальный закон вращения в аккреционном диске с учетом магнитосферной области, то через несколько оборотов мы получим вот такую картину. То есть здесь возникает, как и в предыдущем слайде, три магнитные зоны. Внутренняя зона, где магнитное поле сильное, токовый слой и внешняя зона. Вот, токовый слой как раз возникает на границе этих зон.
А R0 где у вас на этой
картинке? R0 это где-то в районе радиуса магнитосферы. Вот, он немножко больше радиуса магнитосферы. Вот, причем граница вот этого токового слоя, расстояние от центра, оно не равно R0.
Почему? Меньше,
больше? Больше. Больше. Токовый слой за магнитосферой, конечно. К чему приводят эти токовые слои? Поскольку в этих токовых слоях происходит диссипация магнитного поля, ну и за счет магнитного пересоединения, то полное давление, газовое плюс магнитное, в этой зоне меньше, чем в соседних зонах становится. Поэтому толщина диска в этой зоне уменьшается по сравнению с соседними зонами, даже с внутренней зоной. В газодинамических расчетах, без учета магнитного поля, толщина диска, ну, как бы монотонно изменяется, увеличивается монотонно с увеличением расстояния. А здесь выделяется область токовых слоев.
Насколько существенный нагрев? Там же нагрев большой должен быть.
Так а мы его учитываем?
Сильно влияет на
него? Нет, не сильно. Потому что там все высвечивается тут же. Вот. Ну, тут была построена еще некая теория генерации магнитного поля. Значит, это уравнение, которое описывает генерацию магнитного поля, усредненного по турбулентным пульсациям и по неазимутальным движениям. Ну, поскольку, как вчера Паша Кайгородов говорил, в диске орбиты являются не круговыми, а эллиптическими. Поэтому течение неазимутально симметричное. Вот. Ну, по сравнению с обычным уравнением индукции, здесь добавляется еще один член, который описывает альфа-эффект, так называемый динамо генерации. Вот. Ну, вот с учетом структуры диска, это уравнение распадается на два. Первое уравнение описывает генерацию полоидального поля, а это потенциал полоидального поля векторный. А это уравнение описывает генерацию тороидального поля. Но они завязаны через альфа-эффект. Вот. Ну, здесь представлены вертикальный профиль тороидального поля, а здесь радиальный профиль тороидального поля. Здесь видно, что во внутренней зоне тороидальное поле положительно, во внешней зоне отрицательно. И вот здесь вот как раз происходит переход, вот, и вот в этой точке формируется токовый слой. Здесь изображен численно рассчитанный темп аккреции на звезду в зависимости от времени, значит, и за несколько орбитальных периодов. Значит, это то, что вот показывает расчет, а тут я привел наблюдательные данные в ультрафиолетовом диапазоне от системы СС-Лебедя. Значит, особенностью тут можно усмотреть, что примерно на орбитальном периоде происходит два всплеска, то есть два максимума в среднем. Ну и на этих картинках тоже можно увидеть, что два максимума на орбитальном периоде. Как это объяснить, это другой вопрос. Я сейчас этим не буду касаться этого вопроса. То есть мы сейчас над этим еще думаем. Здесь еще один вариант сравнения с наблюдениями. На левой картинке показано распределение интенсивности излучения в экваториальной плоскости. А на правой это то же самое распределение, только в скоростных координатах, в пространстве скоростей. Это так называемая доплеровская томограмма. Почему она важна? Потому что ее можно и из наблюдений построить. И сравнить просто с наблюдаемой доплеровской томограммой. Вот. Ну и здесь показаны, поскольку у нас есть прямое решение, то мы можем просто провести соответствие элементов доплеровской томограммы с элементами в исходном физическом пространстве координат. Дальше мы берем вот эту синтетическую доплеровскую томограмму, построенную по расчетам, и сравниваем с наблюдаемой доплеровской томограммой. Вот. Поскольку здесь у нас уже все элементы отмечены, и мы знаем их соответствие с реальным течением, наносим те же самые элементы в скоростном пространстве, в наблюдаемой, и проводим соответствие, то есть чему соответствуют вот эти вот элементы в наблюдаемой доплеровской томограмме. Ну, таким образом у нас некое соответствие с наблюдениями есть. То есть, по крайней мере, наблюдаемая доплеровская томограмма показывает, что в этой системе формируется аккреционный диск, ну, параметр которого достаточно хорошо соответствует тому, что у нас получается в расчетах. Вот. Значит, это двумерные доплеровские томограммы. Для того, чтобы выявить эффекты, связанные с магнитным полем вблизи аккретора, то есть с формированием, например, аккреционных колонок, для этого нужна техника трехмерной доплеровской томографии, которая сейчас только развивается еще. Вот. Ну и здесь показаны результаты, основные по докладу. Значит, здесь вот сказано, что влияние магнитного поля приводит к новым эффектам по сравнению с газодинамикой. Магнитное поле является преимущественно тороидальным. Выделяются три зоны магнитные в диске. Характерный радиус магнитосферной зоны, полученный в расчетах, совпадает с оценками внутреннего радиуса, который получается из анализа наблюдательных доплеровских томограмм. То есть это примерно 6 радиусов белого карлика. Вот. И показано, что существенную роль оказывает диффузия магнитного поля, которая тоже приводит к ряду эффектов. Так, ну и сейчас вот мы занимаемся тем, что развиваем нашу модель дальше для учета сильных магнитных полей, которые ну, важны для анализа поляров, течения вещества в полярах. Вот. Ну, здесь показаны два варианта расчета, один двумерный, один трехмерный. Вот. То есть видно, что здесь никаких аккреционных дисков уже не формируется, а формируются сразу колонковые струи, которые попадают на магнитные полюса. Все, спасибо за внимание.
Спасибо, и хотелось бы отдельно сказать спасибо вашей жене, потому что она очень помогла в иллюстрации и в спектре материала.
Я передам.
Вот. Можно такой вопрос совсем дилетантский? А вот насчет темной энергии, как она может здесь учитываться? Или вообще там никаких голов не распирает, и там никаких на скорости вращения? Но что, это нужно только на уровне галактики смотреть?
Ну, темная энергия начинает проявляться на уровне скоплений галактик. То есть там можно реальные эффекты наблюдать, который приводит к влиянию темной энергии. Да, но в основном она работает уже на космологических масштабах.
То есть здесь может быть там 1,5 килограмма темной массы.
Тут даже темная материя никакой роли не играет в этих.
Два вопроса. Первый вопрос. Андрей, все-таки выделите, вот то, что делали Колдову, Устюгову, Романову, Лавлейс, чем отличается это от того, что вы делали? Это масштаб задачи, в смысле?
Нет, там отличается принцип. То есть у них задавалась внутренняя часть диска, которая поддерживается граничными условиями.
А у вас?
И дальше рассчитывается характер аккреции, то есть течение в магнитосферной области, довольно детально.
То есть это у них было
граничное условие? А у нас диск задается не руками, он получается в результате масса обмена, то есть мы задаем втекание просто, дальше это вещество втекает, формирует аккреционный диск, и все это самосогласованно моделируется, в том числе и сама магнитосфера.
То есть у вас расчетная область существенно больше?
Да, конечно, существенно больше.
И второй вопрос. Вот, возникает ли у вас магниторационная неустойчивость?
Ну, магнитная плавучесть – это один из эффектов, к которому приводит магниторационная неустойчивость.
Нет, ну вы видите просто ее в расчетах самосогласованно, рост поля, там, компоненты?
Это генерация поля?
Да.
Естественно, я про это как раз и говорил.
Экспоненты есть во всех компонентах. Полоидальные, параоидальные.
Нет, дело в том, что полоидальное поле растет не за счет дифференциального вращения, а за счет динамо. Ну, вот. Это в основном происходит. Это происходит в основном на, вот, в дальней зоне, во внешней. Вот. Но влияние динамо там не сильное. То есть в основном рост происходит за счет дифференциального вращения и наличия полоидальных скоростей. Радиальных.
А вот скажите, пожалуйста, вот ваша система, эти две звезды вращающиеся, она находится не в вакууме, а обтекается межзвездным газом. Вот да. Он как-то повлияет на форму магнитосферы, она там как-то вытянется, подожмется или нет, как вы думаете?
Ну, там на самом деле практически вакуум должен быть. Вот, но поскольку вакуум мы моделировать не можем, мы задаем какую-то очень разреженную среду. Задаем ее таким образом, чтобы она не влияла на структуру диска.
Влияние, да? Выкидываете влияние, да?
Нет, вы почему? Мы ее учитываем, эту среду, но в качестве очень разреженного.
Ну, а скорость у нее есть относительно?
Вначале скорость ноль, а затем за счет притяжений, там, вращений.
Нет, естественно. Внешне. Да, которая вот вашу магнитосферу там обтекает. Набегающий поток.
А, набегающий поток?
Да.
Учитываем.
И как же его учитывать? На границе вот вашей области, да, какая-то скорость имеется.
Ну, сейчас я покажу картинку. Ну, то есть вот внешняя среда. Это вот это вот все. Вот. То есть оно приводит к некой увеличению плотности, здесь вот видно. Вот. Но эта плотность все равно много меньше, чем плотность в диске. Вот. И в магнитосфере то же самое происходит. Вот этот весь набегающий поток из внешней среды, вот он. Вот. То есть все процессы в основном определяются тут веществом диска.
У вас внешний поток, он как бы радиально сходится к центру.
Да.
А я имею в виду тот межзвездный газ, он же движется.
Мы моделировали подобные системы. Верни, пожалуйста, на картинку. Вот если посмотреть на диск, то есть диск вращается в данной системе против часовой стрелки. Естественно, будет набегающий поток вот на картинке сверху.
Сверху.
Да. Там образуется отошедшая ударная волна, и там она дает многие эффекты, но.
Волна будет.
Да, но все эффекты эти находятся далеко за пределами вот этой счетной области. Да, на структуру диска почти не оказывает влияния, и мы оценивали, какая должна быть скорость орбитального движения диска, системы для влияния, честно. Ну, даже при очень короткопериодичных системах, которые очень быстро движутся, можно пренебречь на структуре диска.
То есть они влияют в основном на структуру оболочки двойной системы?
Так вот я про это и спрашиваю.
Нет, так получается, что
у нас другие волна, люди этим занимаются.
Все, собственно, определит. А ударную волну вы не можете считать, потому что система уравнений у вас не позволяет ударной волны. И, конечно, как-то влияет, но в рамках этой постановки невозможно учесть.
Она все определит, но за пределами счетной области, которую мы рассматриваем здесь.
Ну вот вы говорили, что у вас с томограммами, с этими двумерными, есть расхождение. Чем оно обусловлено? Может, как раз не учетом это внешнее обтекание?
Нет, расхождение там связано, во-первых, с тем, что наблюдаемая томограмма построена с недостаточно высоким разрешением. Поэтому то, что там показано на синтетической томограмме, просто не удается в наблюдениях разрешить. В частности, струю из точки Лагранжа. Вот. А все эффекты, связанные с магнитным полем вблизи магнитосферы, они на двумерных томограммах просто не видны. Потому что это связано с течением уже по третьей координате. Вот. Для этого нужна техника трехмерной томографии, которая сейчас только-только начинается внедряться.
В общем, влияние вот, межзвездной среды, оно без ударных волн. Честно, ударные волны не будет считать, то это... Может, для внутренних областей это не так существенно? Потому что
это, снаружи, это существенно для межкомпонентной оболочки.
Да, да. Но без ударных волн, без учета корректно. Потому что там сильные ударные волны. Там, такая, всякая крица. Вот Оля Торопин считал, правда, для одномерной, то есть не одномерной, а для одиночной нейтронной звезды, пролетающей.
Ну, я знаю, да.